Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми вітаємо усіх радіослухачів. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійовичу.
Добрий день.
Маємо телефонний дзвінок, з нами Мирослав. Здравствуйте, Мирославе.
Добрий день.
Добрий день.
Я би хотів, слава Ісусу Христу, я би хотів знати, як розпізнати суди Божі в теперішньому часі, чи вони є, чи нема.
Спасибо за вопрос. Суд Божий, мне кажется, идет постоянно. Если Бог в нас, Дух Святый в нас, то суд Божий идет постоянно. Если мы откроем Иоанна, 1 Иоанна 3 главу, 20 стих, написано: «Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». А если сердце наше не осуждает нас, то мы тогда имеем дерзновение к Богу. Понимаете, как когда человек уверовал, он принял Духа Святого по Ефесянам 1:13, что мы, услышав слово истины и уверовав в него, приняли, запечатлены обетованным Святым Духом. А Святой Дух — это Бог, и Он в нас. И если сердце наше осуждает нас, то тем более тот Святой Дух, который в нас, он тоже осуждает нас. А если сердце наше не осуждает нас, то есть Дух Божий, который в нас, не осуждает нас, то тогда мы имеем дерзновение к Богу. Поэтому, вы знаете, не отделяйте, если вы верующий человек, и вы веруете во Христа Иисуса, не отделяйте себя от Бога. Бог в нас — это тайна, да, как Павел говорил, тайна сей велика, Христос в нас, упование славы. То есть вот этот Бог, который в нас, и если Он в нас осуждает нас, то мы уже осуждены. Или в 1 Коринфянам написано, чтобы мы сами судили себя, чтобы не были осуждены с миром. То есть вот сами себя — это тот Бог, который в нас, Он осуждает нас, чтобы мы не грешили, чтобы мы были праведны перед Богом. Это, конечно же, тайна. Почему? Но в целом все-таки хочется сказать, что не ждите каких-то внешних судов. Суд происходит внутри нас, потому что Бог в нас.
Мені все ж таки здається, що чимало людей, коли вони чують фразу «открылись суди твої» или «праведні суди твої», уявляють саме щось не настільки іманентне і психологічне, як ви говорите, внутрішнє, голос сумління, а стихійні лиха, або якісь суспільно-політичні події, економічні вони з цим пов'язані, там війни, громадянські війни, революції, різні такі глобальні катаклізми, потрясіння. Чому ви вважаєте, що не корисно людині на це звертати увагу і робити висновки, от це Бог їх покарав, чи це він так судив? Адже от в Старому Заповіті, коли євреї завойовували Ханаан і винищували там міста до ноги, так що там ні дітей, ні жінок не залишали, принаймні так написано, вони говорили, що їм Бог заповідував саме так робити. А потім, коли прийшов там Асирія, Вавилон, вони так само сказали, що це не випадковість. Пророки сказали, Бог судить нас за наші гріхи, за те, що ми... Вони осмислювали все в такому ракурсі, що Бог скрізь, Він при всьому, Він в усьому бере участь. А дехто сьогодні може вважати і не так, і сказати, що я б не став в це вплутувати Бога. Це просто людська алчність, жадібність, і різні амбіції, такі плотські суто.
Наверное, какие-то макропоказатели, безусловно, есть, да, потому что если смирится народ мой, то я пошлю слово, исцелю землю и так далее. То есть есть вот такие, когда весь народ преклонится перед Богом, конечно, Бог исцелит землю и так далее. Но есть вещи, на которые мы можем не влиять. Помните, такая мудрость была? «Господи, дай мне смириться с тем, на что я не могу повлиять, і дай мені сили змінити то, на що я можу змінити. І дай мені саму головну мудрость розлічити одне від другого. Поэтому на вот такие вот макрособытия мы можем, конечно, рассуждать о них, но мы на них, собственно говоря, не влияем. А если и влияем, то только лично, да, чтобы изменилось все вокруг, надо изменить сначала самого себя. Но Господь нам сказал, 1 Иоанна 5:19, что мы знаем, что мы от Бога весь мир лежит во зле. То есть это есть, это данность, что весь мир лежит во зле, и он злой. И если мы смотрим на ситуацию, то он с каждым годом становится злее. Это и есть признаки последнего времени, или судов, можно так рассуждать. То есть он становится злее. А нам Господь сказал, Иоанна 16:33, «Я вам даю свой мир». В этом мире, вот в этом, котором мы живем, вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. То есть Бог предполагает, что мы в этом мире будем иметь скорбь. То есть снаружи идут землетрясения, наводнения, голод, нищета, разрушения, что бы там ни происходило. Но мы должны иметь мир с Богом внутри своего сердца. И вот там мы должны сохранять этот мир, невзирая ни на что, невзирая на то, что снаружи происходят какие-то страшные и ужасные события. Даже написано, не бойтесь убивающих вас. Не две ли малые птицы продаются за сарий, это мелкая монета, и ни одна из них не упадет без воли Отца вашего Небесного, вы лучше многих малых птиц. У вас все волосы на голове сочтены. То есть Бог нам показывает в Слове, невзирая на то, что есть какие-то вот такие глобальные потрясения, такие вот глобальные события, как... я не знаю, там действительно природные катаклизмы, социальные революции, войны и так далее, чтобы мы, невзирая на это, сохраняли мир Божий внутри своего сердца, внутри мы держались этого мира. Вот это самое главное. То есть об этом надо заботиться в первую очередь, а уже все остальное во вторую очередь. Потому что если мы не найдем мир Божий внутри, внутри своего сердца, мы не найдем общения с Богом, то как бы вы ни участвовали в социальной жизни общества, это не принесет никакой пользы.
У ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Маємо ось таке запитання від радіослухачів. Добрий день, вопрос таков. Согрішаючий не видел его и не познал его. Что это значит? Есть ли люди, которые совсем не согрешают?
Спасибо большое за вопрос. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Это 1 Иоанна 3:6. А всякий согрешающий не видел его и не познал его. Тут стоят, так скажем, слово «согрешает» это настоящее и продолжительное, так скажем, время. То есть если мы пребываем в Господе, когда мы, или так скажем, когда мы с Богом, то мы не согрешаем. Слово «пребывающий в нем» еще переводится как «остающийся в нем». Ну, он в нем находится. То есть, когда мы с Иисусом Христом, мы не можем грешить. Невозможно быть со Христом и одновременно грешить. Но, к сожалению, пока мы во плоти, мы не всегда с Богом. И можем иногда падать, и иногда грешить. Но в тот момент, когда все-таки мы с Богом, мы не можем грешить. Поэтому пребывающий в нем, то есть когда мы с ним, когда мы в молитве, когда мы в откровении, когда мы в Слове Божьем, когда мы общаемся с Иисусом, мы не можем согрешать. А всякий согрешающий не видел его, не познал. То есть согрешающий — это постоянно, который грешит, тот не знает Бога. Тот, кто постоянно находится в грехе, это свидетельство того, что этот человек не знает Бога. Верующие, конечно же, иногда грешат, безусловно, бывает такое, и они падают, но это исключение из правил. а неверующий постоянно грешит. Это правило. Ну и ответ на этот стих идут следующий. Без контекста никогда не смотрите без контекста. Обязательно в контексте. Потому что следующие стихи объясняют все. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. А кто делает грех, тот от дьявола. То есть мы смотрим, кто что делает, тот там и находится. Да? Мы по плодам их узнаем их. То, как человек поступает, там он и находится. И мы точно так же можем себя определить. Если я постоянно нахожусь в грехе, то это значит, я не знаю Бога. Если я иногда падаю, да, бывает такое, что праведник упадет 7 раз, но встанет, то это ничего страшного, да, пока мы во плоти, к сожалению, эти падения предусмотрены.
Це програма «Запитання і відповіді». Маємо телефонний дзвінок з нами. Марія, Чернігівщина. Здравствуйте.
Надія. Я хотіла запитати. У Біблія дає відповіді на всі життєві і наболівші питання. І там є таке питання, чи можна перемогти сильнішого. І відповідь – можна, якщо звернутися за допомогою до Бога. То от у мене таке питання, що як, чи можна якось всі конфесії моляться за мир, за розв'язання конфлікту, і, напевно, це недостатньо. А як би на такому рівні, як ото запали свічу, щоб всі-всі конкретно, чи кожен день, чи якийсь день, щоб всі-всі, вся Україна і за кордон допоможе звернутися до Бога за допомогою. Може, в нього є розв'язання цього категорично не військовим методом, а у Бога ж є рішення на всі питання, щоб він допоміг нам. Бо скільки ж можна такому продовжуватися? І не видно ж кінця і краю.
Спасибо за вопрос. Это, конечно, большая боль, боль всего украинского народа, что мы находимся в такой ситуации. Это действительно тяжело, и мы не должны как бы останавливаться. Надо продолжать молиться. И каждый час на радио «Эммануил» звучит молитва за Украину. И мы все молимся и призываем всех слушателей молиться каждый час за Украину. И мы верим, что молитва праведников, Господь слышит молитву праведников. И уши обращены Господа к молитве праведников. Он все это слышит. Вот. Но, к сожалению, как вам сказать, людей мало верующих, мало людей, которые объединены в молитве. Или мало слушателей светлого радио, я не знаю, можно так сказать, которые бы объединились в молитве и обратились бы к Господу. Очень мало, очень много, к сожалению, еще греха, очень много неверующих людей, очень много зла, очень много атеизма, большевизма, коммунизма, еще много всего плохого, еще много всего нечистого. Но верующие люди, те, которые есть и которые верят в Бога и уповают на Бога, они, безусловно, должны объединяться в молитве и просить Господа, и Господь услышит.
Маємо дзвінок з нами, Іван, на зв'язку. Іване, доброго дня вам.
Добрый день. У меня к вам вопрос. Если член церкви, инвалид и получает минимальную пенсию, доходы маленькие, как ему быть с десятиной? Спасибо за вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете как, помните первую церковь? Я сейчас хочу вам открыть Деяния. Вторая глава, где-то там в последних стихах написано так. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно преломляли в храме, пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье, простоте сердца. Мы видим, что все верующие были вместе, имели все общее, и вообще продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Мы вообще не видим здесь десятину, потому что тут написано, что вообще продавали имение и все приносили к ногам апостолов. Поэтому, вы знаете, если у человека есть на сердце пожертвовать, он может жертвовать ровно столько, сколько ему на сердце Господь положил. В Новом Завете вот такого обязательного выполнения закона, как десятины, уже нету. Это уже по сердцу. То есть так, как Бог расположит вам. И если Бог расположит вам давать сколько-то там денег, это не обязательно десятина, это расположение сердца. Если нет возможности, значит, нет возможности. Это ни в коем случае не грех, и это ни в коем случае не приводит к какому-то плохому взаимоотношению с Богом. Поэтому мы уже не под законом, а мы уже под благодатью. И если нечем платить десятину, ничего страшного нету, надо быть верным перед Господом в молитве, верным перед Господом в служении к Нему и в общении с Ним. И все. А Бог Духом Святым вам подскажет, что делать и как делать, и нужно ли давать, или не нужно, или сколько нужно давать. Но просто я хочу сказать к тому, что обязательного правила такового, как десятина, в Новом Завете уже нет.
Дякую, Олексій Анатолійович. Маємо ще один допис. Аніта пише. Добрий день. Хочу задать вопрос о Святом Духе. В какой момент Святой Дух дается человеку? При покаянии? Крещение Святым Духом всегда ли сопровождается знамениями, такими как говорение на новых, незнакомых языках? И если человек не говорит на так называемых иных языках, есть ли в нем Дух Святой, есть ли у него сила Духа, может ли он иметь другие дары Духа, не говоря языками? И подтверждение из Библии, если можно. Спасибо, Анна.
Спасибо, Анна, за вопрос. Ну, если мы откроем 1 Коринфянам 12 глава с 27 стиха, написано, вы тело Христово, а порознь вы члены. И иные Бог поставил в церкви апостолами, пророками, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И Павел как бы отвечает, сейчас отвечает Павел вам на вопрос. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? То есть Павел нам показывает о том, что не все имеют вот эти все дары. То есть каждый по-своему имеет какой-то дар. Говорение на иных языках – это дар. А теперь ответ по поводу того, когда происходит крещение Духом Святым, я бы хотел открыть Ефесянам 1 главу, 13 стих, написано, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Это показывает нам, что если вы уверовали во Христа, то вы уже запечатлены обетованным Святым Духом. Но так как истина познается при двух или трех свидетелях, да, то надо несколько мест Писания. Второе место Писания написано, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть мы видим, что если мы исповедали, то согласно Слову Божьему, в том уже пребывает Бог. Если мы уверовали, мы уже запечатлены обетованным Святым Духом. Поэтому я думаю, что когда мы совершили исповедание, то мы уже запечатлены обетованным Святым Духом. нам кажется, ну как же, я исповедовал, но я еще грешу, я еще там ругаюсь, завидую, злюсь. Подождите, но вот это семя, это начаток, это горчичное зерно, это маленькое-маленькое семя, которое попало в ваше сердце. Да, его не видно. Нужно время, чтобы оно превратилось в дерево, в котором будут прятаться уже птицы.
Маємо телефонний дзвінок, з нами Лідія. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий.
Я із Харківщини. Прошу, пожалуйста, доповнити немножко ответ предыдущий по десятині. А как же Валахія говорить, зачем ви обкрадуєте Бога? Будьте добрі, об'ясніть.
Остання книга Біблії пророків, книга пророка Малахії. Принесіть десятини в дом хранилище, щоб в домі моєму була піща і священникам було, що їсть.
Да, смотрите, весь закон, который у нас есть, это храмовое служение, и нужно было нести пищу для левитов, для служителей. Это было храмовое служение. Но так как уже храма нету, и служения храмового нету, и уже жертвы нету, потому что уже кровь козлов и тельцов не покрывает жертву, уже принесена одна жертва, кровь Иисуса Христа за всех нас. И поэтому уже нету такого служения. И мы уже не под законом, а мы уже под благодатью. И поэтому сейчас, как вам сказать, как такового закона, хотя десятина еще была до закона, но мы сейчас находимся в другом как бы измерении. Мы находимся в измерении Духа. И мы уже не под законом, а мы уже под благодатью. Если у вас на сердце есть побуждение, доброхотно дающего любит Бог, да, побуждение пожертвовать или в церковь, может быть, не обязательно в церковь, может быть, кому-то на служение, кому-то накормить голодных, накормить, ну, что-то принести доброе, то вы должны следовать этому побуждению, не букве закона, а побуждению от Духа, совершать то, что у вас доброхотно дающего любит Бог. И вот это побуждение вы должны следовать за Духом Божьим, все дети Божьи, водимые Духом Божьим. В Новом Завете обязательной десятины нету, есть только пожертвование, которое у вас есть от сердца. Искреннее желание помочь или искреннее желание пожертвовать. И столько, сколько у вас на сердце. Павел говорил, что по достатку, не потому, сколько кто имеет, то есть потому, кто сколько имеет, а не потому, сколько там требуется или еще что-то. Поэтому все только под водительством Духа Божьего.
Триває програма «Запитання і відповіді». З нами Юрій. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я зараз, слухаючи, тут звонила малозабезпечена людина і питалася, чи їй давати десятину, чи не давати десятину. От я колишній полуголодний алкоголік, якого вдома навіть миші не мали, що їсти відповідають тій людині зразу і конкретно, і ясно. В Новому заповіті є, про десятину згадується, Євреїв, 7 глава, від 2 по 10 вірш, і там йде згадки про Авраама, а тому подібне, але десятина згадується. Сама десятина говорить, принесіть же в мій дім свої десятини, щоб моєму домі їжа була, і тим, каже, випробуйте мене. Чому я говорю, як мій колишній, як я колишній алкоголік, мов, в домі не було навіть хліба, я колись пожертвував, коли я перший раз ходив, то було фактично стабільно, ну, рублі тоді були, рубль кинув і тим всім. А ще як мені казали десятину давати, я казав, що я взагалі з голоду подохну. Але мені просто набуде не люди, сам Бог мені всередині сказав, а ти попробуй. Я зараз говорю вам ті слова, не знаю, чи люди бачать мене через вікно, кругом, я стою на коліна, і я дякую Богу, і що я почув його голос, і сьогодні в мене до мене хліб і їжа для них.
Дякуємо, Юрій. Це така, як би сказати, емоційна така річ і дуже-дуже особистісна, мені здається, от піднімає живі емоції. Ну що ж, у кожного свій досвід є.
Я же не говорю, что не надо.
Не давайте.
Да, это то же самое, как и про субботу, или точно так же про кашрут, про сало, про свинину и так далее. То есть это же не значит, что не надо давать. Если у вас есть на сердце давать, слава Господу. Как Павел говорит, что кто ест, и благодарит Бога. И кто не ест, тоже благодарит Бога. Кто дает десятину, благодарит Бога. Кто не дает десятину, благодарит Бога. Это взаимоотношение как бы с Богом никак не влияет. Если у вас есть на сердце, конечно же, давайте. Может быть, десятину, кто-то 5%, кто-то 20%, кто-то половину своего дохода дает. Или как, вот допустим, представьте себе, к примеру, я там зарабатываю больше, чем я могу съесть там, в 20 раз. А могу я дать больше, чем десятину? И мне скажут, нельзя, по закону 10 и больше нельзя. А я хочу 20. Это нарушение закона. Вы поймите правильно. Когда мы перешли из закона в благодать, любовь поглотила закон, да, то есть все совершилось в любви. Если у вас есть побуждение, конечно же, давайте десятину, может быть, двадцатину, может, тридцатину, может быть, 1%. Это не принципиально сколько. Это все должно быть от сердца, доброхотно дающего любит Бог. И если вы поступаете так, слава Богу, точно так же это касается, как и субботы, точно так же касается этой кашрута, имеется в виду там чистое или нечистое, кушать или не кушать. Можете кушать и славить Бога, можете не кушать, славить Бога. Для чистого все чистое, а для нечистого тому нечисто. То есть если вы считаете, что надо платить десятину, вам надо платить десятину. Если вы считаете, что не надо, вы можете не платить десятину. Поэтому это все уже внутреннее, от вашего внутреннего сердца, от позыва внутри, что у вас идет.
Маємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Та я з Харкова, Олександр, мені зовут. Хочу, таким побуждением на все. У брата робота нелегка, скажем так, і неблагодарна. І хотів би обратитися к слушателям, які дзвонять, просто поподкалувати или украсти время у брата. Ви лучше молились, щоб Бог давав йому мудрость.
Та все нормально, все гаразд. Ми тут для того, щоб поговорити. Я впевнений, що є слухачі, які моляться, які слухають цю програму і підтримують всіляко. Дякуємо за таку небайдужість.
Да, присилайте всі молитвенні нужди на сайт. І на сайті радіо виставляються всі молитвенні нужди, ми всі молимося за ці нужди.
Ви за нас, ми за вас.
Да.
Це і є сімейственність. Ярослав написав, вітаю. А як же написано, Ісус сидів в храмі і уважно спостерігав, хто скільки покладе у скарбничку. А Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. А це вже в новому заповіті.
В тому-то і суть, як, якщо вам відкрито, що ви свободні і можете или давать десятину, двадцатину, или не давать, вы можете это делать. Если вам открыто, что надо давать десятину, давайте десятину. Еще раз говорю, как и суббота, так и кашрут, так и десятина. Если вы считаете, что надо давать, давайте. Если считаете, не надо, вы свободны. Поэтому будьте в этом отношении свободны. У Павла, Павел как бы нам очень хорошо объяснил это на основании кашрута. Да? Кто ест, благодарит Бога. И кто не ест, тоже благодарит Бога. Точно так же это касается и субботы. Кто различает дни и благодарит Бога. Кто не различает дни и благодарит Бога. Точно так же мы поставляем сюда десятину. Кто дает десятину, благодарит Бога. Кто не дает десятину, благодарит Бога. Все Господни.
Маємо дзвінок, з нами Раїса. Здравствуйте, Раїсо.
Добрий вечір.
Добрий.
Приветствую, поставляю вас. А как же... Алексей Анатольевич, написано в притчах, я по поводу тоже десятины. В притчах 3 глава, 9 стих. «Чти Господа от имени Твоего и от начатка всех прибытков Твоих». То есть если мы не будем приносить дом молитвы, где мы ходим, получаем духовную пищу, приносить, не будем приносить десятины, пожертвования, Скажи, чем будет вас
проплачивать за свет? Там... Ясно. Ваше питання зрозуміло.
Я очень хорошо понял вас. А я хочу всем верующим братьям и сестрам задать вопрос. Возвращаемся. Деяния, 2 глава. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. Я хочу задать вам вопрос. Вы по притчам живете? А деяние – это не руководство для нас?
Нет, это слишком радикально. Но
это радикально продать имение свое и раздать всем, смотря по нужде каждого.
У них ничего не получилось. Они потом обеднели, и Павел вынужден был собирать подаяние по всем греческим городам для них.
То есть вы хотите оставить вот эту десятину, все, я вот заплатил десятину, и дальше меня не трогает. То есть все остальное ваше? Вы знаете, что в Новом Завете ничего вашего нет. Что ты хвалишься, как будто ты имеешь то, чего не получил? Или что не имеешь, что получил? Все, все Господне, каждая ваша секунда жизни Господня, каждая гривня в вашем кармане – это Господне. И я в своей жизни, то, что я испытал, как только я в своей жизни что-то предпринимал, что что-то это мое, вот это мои 10 гривен. Вот я заплатил, Господь, а вот это мое. Я очень быстро все терял. И поэтому я принял решение, ничего моего нет у меня. Все Господне, моя жизнь Господня. И сегодня, сегодняшний день, это Господне. И Он мне дал прожить этот день. И я очень боюсь за тех людей, которые говорят, что что-то есть мое. Не идет речь о десятине, идет речь о ваших 90%. Это что, ваше? Это ваше? Это все ваше, ваш дом, ваши деньги, ваша собственность или даже ваши дети. Это что, ваше? Тогда мне очень страшно за вас. Отдайте все Господу. Все-все отдайте. Ничего вашего не должно быть. Мы же в Новом Завете, мы же не в законе живем. Это все Господне. И тело ваше Господне. И каждое биение сердца вашего – это от Господа. Вы же не управляете биением своего сердца. Каждый вздох ваш от Господа и выдох ваш от Господа. А вы хотите что-то иметь свое? Вот пока мы имеем свое, вот недавно был звонок, почему у нас в Украине? Потому что вот это все наше, свое. Отдайте все Господу. Все передайте Ему. Все, что у вас есть. Ваш дом, вашу жизнь, вашу душу. Ваших детей, ваших родителей, вашу страну, ваш город, ваше село, вашу общину, вашу церковь. Все отдайте Господу, это все Господне. Это все Господне. Мы в Новом Завете. И, пожалуйста, если у вас возникает вопрос по поводу десятины, Деяния, 2 глава, с 44 по 46 стих, вот эти стихи, прочитайте еще раз. И еще раз я хочу прочитать 4 главу Деяния. «Не было между ними нуждающим». 4 глава, 34 стих. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось то, в чем имел нужду». Поэтому, когда у вас возникает вопрос о десятине, это 2 глава, конец главы Деяния, и 4 глава, конец, чтобы вы понимали, чтобы у вас даже мысли не возникло о том, что это все Господне.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ, 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.